Наиль Выборнов. Лето, пляж, зомби. Книга седьмая. Глава первая. Народ шел в сторону лагеря. Я посмотрел на наше кладбище. Ровные холмики, укрытые дерном, рядом с той могилой, где я похоронил Лику. Там дерн схватился, не высох. На нем лежал букетик чуть увядших цветов, кто-то принес. Не я. Кто-то другой. На новых могилах было всего два креста, а на остальных только столбики с надписями, вырезанными ножом. Они не были крещеными. Вот мы и не стали ставить. Иначе странно как-то получилось бы. Не знаю почему, но я поднял руку и обмахнул себя крестным знамением. Вроде в Бога не верю, но все равно вот так вот. Легче будет. Да, это была уже большая тактическая победа. Но она далась нам большой ценой. И Ильяса мне будет не хватать в первую очередь. Неплохой он был мужик. Сильный, умный. Всегда мог разговор поддержать. В технике и оружии разбирался. Вспомнилось почему-то, как он за пневматику ту охотничью схватился. А ведь где-то валяется до сих пор, так из нее никто ни разу и не выстрелил. Я повернулся и двинулся следом за остальными. Последними шли импортные, в том числе и Бренна. Вид у них был, не сказать, чтобы подавленный. Разве что у Шона немного, он ведь тоже пулю словил. Только повезло, бронежилет не пробило, от плиты отрикошетило. А вот этим не повезло.
«Ashes to ashes, dust to dust», — проговорил он.
«Ага, точно. Только и оставалось кивнуть мне. Пепел к пеплу, прах к праху. Вроде как так у них и говорят. Чего это он, успокоить меня решил, что ли? Ну ладно, я и без того в норме, просто грустно как-то. Но надо дальше работать. Сейчас отдохнем, все и без того на нервах. После первых серьезных потерь оно всегда так». А у нас уже стол накрыт в лагерной столовой, выпивка, закуски. Без горячих блюд разве что, но тушенку на плите разогреть не сказать, чтобы большое дело. Банку главное вскрыть заранее, чтобы потом со стен не соскребать. Я вдруг усмехнулся. Вспомнилась история из прошлого о том, как мой знакомый попытался банку выстрелом из пистолета вскрыть. Нож где-то потерял. Ладно, хоть отойти додумался. Иначе хрен знает, чем все закончилось бы. Но бомбанула она знатно. Мясо во все стороны разбросала. «Что теперь?» — спросил Ян и как-то поежился. Следы от избиения у него практически прошли, он снова мог двигаться нормально, но было видно, что ему неуютно. Может быть, потому что поляк в России? Черт знает. «Теперь отдыхаем», — ответил я. «Поминаем погибших». «Завтра, наверное, тоже, потому что народу проспаться надо будет, а потом работаем, что тут еще скажешь».
«Может быть, надо было остаться на месте?» — спросил Бастиан. «Приехали бы еще, и мы могли бы их принять».
«Ага», — кивнул я. «Если бы приехали. А могли просто дроны прислать, разведывательные, а потом тот же камикадзе. Вы же не думаете, парни, что у нас одних они есть? Правильно сделали, что отошли». — подтвердил Шон. — И то, что нужно пару дней выждать, тоже правильно. Пусть немного успокоятся, а мы пока подумаем, куда следующий удар нанести.
— Хрен они успокоятся, — я покачал головой. — Но ладно, до чего они там додумаются, мы не узнаем. Рацию слушать надо только. — Не думаю, что эти абсосы решатся еще один конвой отправить, — сказала Бренна. — Понимают, что мы и его разобьем.
«Или отправят кружным путем, которым мы их встретить не сможем», — пожал я плечами. «Так или иначе, человек 250-300 личного состава мы у них уже выбили. И некоторые сейчас наверняка думают, ту ли сторону они выбили, и не стоит ли уйти. Я поморщился немного, потом подумал и добавил, давайте сейчас не будем о войне, парни. Давайте расслабимся, вспомним наших. Выпьем. Там виски есть. Думаю, вам по вкусу будет».
«О, виски!»
Тут же оживилась Бренна.
«А какой? Ирландский?»
«Да не знаю. Я в нем не разбираюсь», — ответил я, а сам подумал, что импортного ничего там наверняка нет. «Разве что такой наполовину заграничный, когда дистиллят везут из-за рубежа, а разливают потом в России. Ну и нечего бухтеть. Виски им. Чай, сахар есть и хватит. В такой стране живем».
Хотя, как сказать, в стране. Нет уже никакой страны, по крайней мере, на этой территории, потому что порядка нет. А что там за границей шторма, мы не знаем и никогда не выясним. Не получится. До лагеря дошли быстро. Не всем повезло в этом плане, не все будут праздновать, хотя мы, честно, жребий кидали, тянули палочки. Если бы не короткая выпала бы, то я тоже отправился бы охранять периметр. Но большая часть все равно отправилась пить и отдыхать. Отец добрался до места первым, потянул на себя дверь и вошел в столовую. Стол действительно оказался уже накрытым. Пока кто-то копал могилы, другие занимались вот этим вот. Стояли бутылки, водка, коньяк, виски, вино. Все по вкусу каждому. Только пива вот не имелось. Ну так им никто не поминает. Закуски тоже. Нарезки всякие в вакууме из тех, что долго хранятся. Свежие лимоны и апельсины, что в садах набрать успели. Консервация опять-таки всякая. Огурчики, помидорчики, грибы. Выглядело это достаточно аппетитно, но у меня в горле ком встал. Ладно, надо выпить и легче будет. Только ведь говорить заставят. Причем подозреваю, что первого как командира. Ну а что поделать, такова уж моя доля. Если в бой, то первым. Если речь толкать на поминках, то тоже. А ведь я никогда в командиры не рвался. Это тоже отчетливо помнится. Всегда работал в поле. Все стояли. Стулья аккуратно сложили друг на друга в углу помещения около окна. Похоже, что у нас что-то вроде поминального фуршета получается. Ну, неплохо. Совсем даже неплохо. «Ну давай, командир, говори», — сказал тот самый из мужиков, который вроде как в командиры остального отряда деревенских выбился. Обратился он ко мне, это очевидно. Все уставились на меня. Все молчали, ожидая, что я скажу. Даже ЧВКшники, хотя было понятно, что речь толкать я буду на русском, так что они все равно ничего не поймут. Ну, разве что Ян, да и то через два слова на третье. У них ведь пироги — это вареники, урода — это красота, склеп — это магазин, а овощ, а точнее овоц — совсем наоборот, фрукт. Их язык я немного знал. «Да что тут скажешь?» — выдохнул я. Пацаны легли. Царствие им небесное, ну или рая с гуриями. Я не знаю, что еще сказать. Мы на войне, народ. Так уж получается, что иногда приходится хоронить своих. Вот и сейчас так получилось. И сегодня мы, как-никак, победители. Было тяжело, но за пятерых наших мы взяли с них почти больше сотни народа. Так что еще несколько раз вот так вот и мы эту дрянь под коврик загоним. И помяните мое слово, так оно и будет. У всех рожи скорбные, так что надо воодушевить их немного, иначе будут с кислыми минами стоять молчать. А боец должен в бой идти легко и с песней. А вообще, пацаны, мы битву выиграли, но не войну. Давайте и об этом помнить. Дальше будет тяжело, но справимся. Не можем не справиться, потому что мы за справедливость и свободу для всех, а они просто бандиты. Вот и все. А сейчас давайте за пацанов. Я поднял чашку, в которую до этого налил виски, и опрокинул ее в себя. Спирт обжег глотку, провалился в желудок, в котором мгновенно словно взорвалась бомба. Я выдохнул, взял кусочек лимона и сунул себе в рот вместе с кожурой. Заживал вроде как. Разливали не по рюмкам, а по обычным чашкам. В таких, наверное, детям подавали очень сильно разбавленный кофе. Русиано. Или, может быть, вообще цикорий, потому что кофеин на самом деле вреден для молодых организмов. Кто же мог подумать, что в детском лагере внезапно окажутся рюмки, бокалы old fashion или коньячные такие пузатые с тонкими стенками, чтобы напиток грелся от ладоней? Кому они тут нужны могли быть? Бренна взяла чашку, принюхалась и потом сделала глоток. И тут же ее лицо исказилось. «Это не виски, это дрянь какая-то», — проговорила она. «Тому, кто это сделал, нужно локти по руке отрубить». На несколько секунд наступило молчание, все посмотрели на нее. Ну, в общем-то, я не ожидал, что гордой девушке с Туманных островов понравятся русские виски. Но такой реакции, пожалуй, не ожидал. «Скажи спасибо, что ты не в Грузии», — сказал я. «При чем тут Джорджия?» — не поняла она. А она даже не про страну подумала, а про штат американский, одноименный. Ну да, в остальном мире вообще мало кто знает о такой маленькой, гордой, закавказской стране. Да потому что есть такое грузинское блюдо. «Жри, чё дали». Кто-то хмыкнул, но смеха не вышло. Не все поняли. Американцы точно нет. «Чего?» — спросила Бренна. «Ты не поймешь все равно», — махнул я рукой. «This means eat what given», — зачем-то перевел Гром. «Все равно ведь смысл шутки теряется». «Да уж, анекдотов русских импортные не понимают вообще. Ну и зачем такие шутки шутить?» Бренна уперла руки в бока. если я все равно не пойму?»
«Хватит!» — вдруг проговорил отец на английском. «У нас поминки, а вы тут устроили.
Давайте лучше выпьем еще тогда уж». Я налил себе еще немного, на два пальца. Дождался, пока все помолчат, потупив взгляды, сделал глоток. «Не знаю. Пробовал импортные, пробовал наши. Разницы никогда особо не видел. Настоянный самогон, он и есть настоянный самогон. Лучше, кстати говоря, если бы это он и был бы. Скажем, на кедровых орехах настояли бы или на копченой щепе. А так действительно, пей, что дают, и не бухти. А теперь я скажу, мужики». Вдруг вперед вышел Гром. Ну, он тоже был оратор хоть куда, к тому же, если судить по воинским званиям, то второй после меня, пусть и в другом ведомстве. Не военный, а то ли полиция, то ли еще что-то. Странная штука, короче. Те же импортные этого не понимали, например, потому что у них национальная гвардия — это просто ополчение из резервистов. «Парни, это было сложно», — сказал он. «На самом деле нам очень сильно повезло, что удалось победить, и дальше легче не будет, можете мне поверить. Но в конечном итоге очень сильно зависит от того, встанут на нашу сторону люди или нет. Воронов ненавидят все еще больше, чем оккупантов. Мы видели это в деревнях, которые освободили, так что я уверен, все будет хорошо». Он переглотнул и продолжил. «В конечном итоге мы вытянем это все. Но пацаны сегодня в большинстве своем погибли из-за случайности. Так что береженого Бог бережет. Думайте о том, чтобы не только врага положить, но и чтобы самим головы сберечь. И слушайте Края. Он действительно хороший командир, а теперь за победу, парни». Мы выпили еще раз, а потом пошел разговор. Народ, естественно, разделился на кучки, все пили периодически, и торжественная часть типа закончилась. В принципе, я мог подойти к любой из этих кучек и поддержать разговор хоть к росгвардейцам, хоть к ЧВКшникам, хоть к деревенским мужикам, вместе с которыми, кстати говоря, встали и охотники из Краснокаменки. Но мне почему-то не хотелось, так что я так и остался стоять один. Почувствовав на себе взгляд, повернул голову и увидел Сашу, которая стояла чуть в стороне с бутылкой вина. Я видел, что до этого она пила водку, но сейчас, похоже, решила перейти на напиток полегче.
«Откроешь?»
— спросила она у меня, показав бутылку.
«Да без проблем», — кивнул я, оглядевшись по сторонам в поисках штопора.
«Не нашел. Вот ведь люди вино выставили, а штопора ни одного не поставили.
Вот, держи», — она протянула мне мультитул.
«Спасибо». Я улыбнулся, взял, выщелкнул штопор и принялся вворачивать его в пробку бутылки. Саша несколько секунд помолчала, после чего спросила.
«Сложно было там?»
«Да», — кивнул я. Врать не стал. Какой-нибудь романтический книжный герой сейчас наверняка сказал бы, что ерунда и что ему море по колено, но, увы.
«Ребят жалко. Ильяса, он добрый был.
И у него семья осталась. О семье позаботятся», — ответил я, подцепил край бутылки и толкнул мультитул вверх. Пробка выскочила, а Саша тут же подставила чашку, которую я наполнил вином до краев.
«Да куда столько?» —
возмутилась она. «Пей». Я улыбнулся. «Ты очень много пережила».
«У меня вообще с алкоголем не очень», — она хмыкнула. «Напиваюсь быстро. Наверное, алкоголь дегидрогеназа не хватает».
«Чего?»
«До меня дошло не сразу». «Ну, фермент такой», — сказала она. «Это вообще забавная штука. Даже исследования проводили. Вот у русских его много, так уж естественный отбор сработал. Те, кто пить не умел, спивались и потомство не оставляли. А вот у коренных народов Сибири, например, все очень плохо с этим, поэтому даже от маленьких доз алкоголя им плохо становится».
«Веселье Руси и питье есть», — почему-то вспомнилось мне. «Не можем без этого жить».
«Чего?»
— на этот раз не поняла она.
«Да байка это», — пожал я плечами. «Когда Владимир Святой проводил испытание веры, он мусульманам так сказал, что русские без бухла не могут, а им ведь, сам знаешь, нельзя пить».
«Ну, эти-то пьют», — кивнула она на народ. «Среди них и крымские татары были, то есть мусульмане». «Ну, может, они Коран буквально понимают», — пожал я плечами. «А в нем написано, что в первой капле вина находится дьявол. А про водку там ничего не сказано».
«Уж не знаю».
Она пригубила из своей чашки и кивнула, по-видимому, находя вино пристойным.
«Ты-то сам как, Край?»
«Да нормально», — пожал я плечами. «Бывало хуже. Когда меня осколком дрона разъебало. Или когда привезли с пулей в пузе. Цел и нормально».
«Ты мне вот что скажи», — проговорила она. «Что ты с Наташей такого сделал, что она сегодня подошла и попросилась в ученицы ко мне? Я так понимаю, что она все это время пыталась валькирией стать. Тренировалась постоянно, пока никто не видел».
«Воительница, блин», —
— пробормотал я.
«Да не так важно, Саш. Главное, что она эту дурь из головы выбросила. А ты уж ее научи, пожалуйста. Ну и в помощницы себе возьми. Реально ведь воевать и без нее есть кому. А врач еще один на вес золота будет и сейчас, и потом, когда все закончится».
«Ты реально думаешь, что все закончится?» — спросила она.
«Вороны, да, исчезнут. Теперь и я в это верю. Но остальные? Людям свойственно воевать. Не знаю».
Пожал я плечами. «Но нам теперь в этом мире жить. Что с нами будет через 20 лет, 30? А они наше будущее».
«Да уж, но вообще я подозреваю, что через 20 лет лекарств не останется, и нужно будет людей травами лечить.
И анализ мочи делать на цвет, запах и вкус».
Меня передернуло. Это она правду говорит? Или доктора раньше реально чужую мочу на вкус пробовали?
«Что ты?»
Она улыбнулась. «Как раньше сахар в моче определяли, по-твоему? Именно что пробовали. А сахар в моче — признак диабета, если что. Смертельное заболевание, если не лечить. Подозреваю, что инсулина тоже не будет, так что лечить его особо не получится».
«Так-то оно так», — выдохнула она. «И все-таки, что ты с Наташей сделал?»
«Тебе точно надо это знать?» — спросил я. «Тебе не понравится, Саш, сразу говорю». Она нахмурилась, сделала еще несколько глотков вина из чашки, после чего спросила. «И все-таки?»
«Я заставил ее пленного пристрелить», — ответил я. «Мы там несколько человек живыми взяли. Они нам все равно особо без надобности. Рядовые солдаты, мелкие сошки, ничего особенного не знают. Вот и приказал».
«Ты с ума сошел?» — закричала она так, что все обернулись на нас. Разговоры мгновенно прекратились. «Это же ребенок, край! Это жестоко! Нельзя так с ней!»
«А что мне еще делать было?» — спросил я. «Я уверен был на 100%, что она не выстрелит, так и получилось.
Зато теперь она не будет проситься с автоматом бегать, а будет у тебя учиться. Плохо, что ли, получилось?»
«Слушай, иногда я думаю, что ты вообще моральный урод», — заявила она.
«Как я могла в такого, как ты, вообще...» «Ай!»
Она резко выдернула из моих рук бутылку, обернулась и двинулась прочь куда-то в угол помещения. Я поймал взгляд Бренны, которая сделала похотливое лицо и непристойный жест. Только этого мне еще не хватало. Настроение стало еще хуже. Оно и так было не на высоте после того, что произошло, а тут... Так что я налил себе еще виски и двинулся в сторону росгвардейцев. Встал рядом с ними. Они тут же посторонились, пропуская меня в свой круг. Кстати, я заметил, что Бехар не пьет. У него в бокале искрится какая-то желтоватая жидкость. Лимонад, скорее всего. Похоже, что кавказец вернее заветом своего пророка, чем крымчане, и харамные напитки не употребляет.
«Ну что, край?» — обратился ко мне Гром. «Какие дальнейшие планы?»
«Деревни», — коротко сказал я.
«Да какие деревни?» — возмутился Руся. «Главную базу надо брать. Их там осталось сотню. Если все вместе пойдем, то нас на подходе и разъебут», — перебил я его. «Ты думаешь, у них там дронов нет или еще чего? А еще то, что мы конвой к ним не пропустили. Это хорошо. Только вот у них еще силы есть поблизости, в Зуе, на военной части, да и по деревням. И они, если запахнет жареным, вполне могут их собрать».
«Я подозреваю, что они нас искать начнут», — проговорил Пинцет. «Причем хорошо так. Малыми разведгруппами. О том, что они идут, мы можем и не узнать. Уебки наверняка поняли, что мы их рации прослушиваем, так что могут на молчание перейти. И тогда найдут.
И ударят уже всеми силами. Или, как ты сам сказал, артой отработают. Или пару дронов камикадзе отправят.
А тут прятаться негде».
«Надо бы озаботиться», — вдруг сказал Гром. «Блиндажей с перекрытиями нарыть, что ли? Да и оборонять это место большой проблемой будет без такого.
Тут не до обороны будет. Единственный шанс — свалить», — сказал я, подумал немного и добавил.
«А блиндажами реально надо озаботиться. Так что, когда мы снова по деревням пойдем, на цель деревенских на то, чтобы лопатами поработали».
«Я же говорю, надо по базе бить», — тут же горячо заявил Руся. «Похоже, что Саша была права, и с алкоголем у жителей азиатской части России действительно проблемы. По крайней мере, было видно, что ему в голову уже дало, причем мощно так.
Если их из Белогорска выбьем, то хрен они нас найдут», — тут же продолжил он. «Не будет у них больше базы».
«А дело в том, что они именно этого и ждут», — сказал Пинцет.
«Мы же знаем, что их там мало осталось, а они не в курсе, сколько нас именно. Могут думать, что нас не полных три отделения, а рота. Запрутся на базе, вытащат из деревень, кого смогут. Там, кстати, можно людей не держать даже особо, а просто двоих-троих оставить и напугать, мол, случится что, вернемся, и головы всем поотрывают».
«Да», — кивнул я. «Именно поэтому надо дальше деревни освобождать. Есть шансы, что к нам еще люди присоединятся. Из мужиков покрепче.
Но перед Белогорском я бы сперва Зую атаковал. Это все-таки часть. Дроны, военная техника, артиллерия, опять же.
Опасно, сказал Бехр.
А где нам не опасно, спросил я. Какие еще у нас варианты-то есть? И вообще, пацаны, давайте не будем сейчас об этом. Сегодня отдохнем, завтра в штабе все решим и пойдем потихоньку.
Одно жаль, сказал Гром, что мы импортных не можем отправить деревни освобождать, потому что по ним сразу видно оккупанты. Местные сами к воронам побегут, лишь бы с ними дел не иметь.
«Почему?» — пробормотал я. «Можем, если кто-нибудь из русских с ними пойдет.
Ты, например, со своими можешь в одну деревню пойти, а я еще с кем-то, да с импортными в другую.
Все, пацаны, я и так заебался. Давайте выпьем, что ли?»
«За победу!» — тут же предложил Руся, двинув бокал вперед.
Мы чокнулись, и я тоже опрокинул в себя порцию виски. Огляделся, но Саша не увидел, и у меня возникло какое-то нехорошее предчувствие. Так что, попрощавшись с парнями, я вышел на улицу и увидел ее. Она сидела в беседке с одним из деревенских. Не знаю, почему, но меня взяло это за душу. Может, потому что я накачаться успел, может быть, еще почему-то, но я двинулся к ним. Мужик повернулся, и на его лице появилось досадливое выражение. Похоже, что меня он увидеть не ожидал и был этому совершенно не рад.
«О, край!»
— попытался он состроить радушную мину. «А мы тут общаемся с Сашулей и сидим».
«Она для тебя не Сашуля, а Александра Андреевна», — ответил я, подошел к девушке и потянул руку.
«Пойдем, Саш, я тебя провожу, а то как бы чего не случилось».
«Да что вообще может случиться?» — пьяно хихикнула она. «Мы же на базе, а везде свои. Край, все самое плохое, что могло случиться, уже случилось. Так что чего теперь бояться?»
Напилась.
Самым непосредственным образом напилась, так что, недолго думая, наклонился, подхватил ее за спину и под колени и поднял на руки. Совсем не тяжелая. Тому, кто привык таскать бронежилет, разгрузку с боезапасом, автомат, да еще рюкзак с пайками и патронами, вообще не тяжесть.
Килограммов 50, вряд ли больше.
«Эй, ты чего?» — воскликнула она. «Отпусти, меня таскать не надо».
«Пошли уже, алкогольвица», — проговорил я, — «отнесу тебя, поспишь».
И, повернувшись, двинулся к административному корпусу, оставив позади незадачливого ухажера.